изучение послания Галатам. Я не знаю, помните вы или нет, но заканчивая свою проповедь в прошлый раз, я говорил, что у нас есть обязательство жить по Духу и быть им водимым в нашей жизни. У нас есть обязательство жить по Духу и быть им водимы в нашей жизни. Это 5 глава, 25 стих. Апостол Павел говорит, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Но я думаю, что каждый из нас согласится с тем, что несмотря на эту обязанность, которая у нас есть, жить по Духу, имея этот божественный источник, которым мы можем пользоваться, у нас не всегда получается быть водимыми Духом. Знаете, размышляя о этом послании, я думаю, что я не преувеличу или, может быть, не скажу неправильно, если я обращусь и скажу так, как апостол Павел сказал галатам, то, что несмысленные или другими словами глупые. И вот мы, братья и сестры, действительно такие. Мы несмысленные и мы глупые также. Когда, начав свое спасение в духе, продолжаем совершать его, живя нашими плотскими желаниями. И вот анализируя жизнь израильского народа, мы можем увидеть то, что не один раз, когда этот народ пережил благословение, когда этот народ переживал какие-то особые общения с Богом, различные чудеса, которые Бог творил в их присутствии, они все равно возвращаются поклоняться идолам. Книга пророка Иеремии, 2 глава с 11 стиха, мы читаем следующее. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает? Подивитесь всему небеса, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал мой народ, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Израиль оставил истинного Бога, который является источником всего, и заменил на что-то другое. Заменил на источник искусственный. Иоанн в 7 главе 37-38 стихом мы читаем следующее. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, через из чрева потекут реки воды живой». Он говорит, братья и сестры, здесь о служении Духа Святого, того божественного ресурса, который обеспечивает все, что может понадобиться жаждущей душе. Подобно тому, как Израиль оставил Бога, этого источника живой воды, сегодня мы с вами поступаем так же. Сегодня мы с вами также оставляем Бога, оставляем Духа Святого, который остается источником всего, что нам нужно для совершения нашего спасения. Я думаю, что вы согласитесь со мной, если человек оставляет Бога, он сам по себе не может существовать. Он обязательно кому-то или к чему-то будет поклоняться. Если ему где-то нужно будет получить силу и поддержку, верующий человек где эту поддержку и силу получает? На коленях, у ног Иисуса Христа. А неверующий поклоняется своим идолам, пытается найти что-то оттуда. Но это что-то является пустой поддержкой, временной поддержкой, временной радостью, которую он переживает буквально на то время. Израильский народ отвернулся от Бога, и они заменили Бога на идолов, которые не могли ни в чем им помочь. Вместо того, чтобы питаться от источника живой воды, они повернулись к пустым бочкам, в которых никогда не существовало никакой воды. Но эти искусственные источники, они обещали все. Но в конечном итоге, когда к ним приходили, израильский народ ничего не получал. Мы с вами сегодня очень часто поступаем так же, наступая на те же самые грабли, повторяя ту же самую глупость. Мы сегодня, бывает в жизни так, что отворачиваемся от Святого Духа, от этого настоящего источника потока живой воды. Мы ищем ответа, ищем радости, удовлетворения, братья и сестры, в пустых ведрах психологии, прагматизма и гуманизма. Грех, который совершили галатцы, заключается в том, что они поверили, что, приобретая спасение в духе, они могли усовершенствовать его делами плоти. Они поверили, что просто веры в Иисуса Христа для их спасения недостаточно. Нужно еще исполнение заповедей. Знаете, спасение – это сверхъестественная работа Святого Духа. Духовная жизнь – это также является Его сверхъестественной работой в каждом из нас. Дух Святой осудил нас за грехи, и именно Он привел нас к покаянию. Он рождает в нас веру, в которой мы нуждались, чтобы ответить на призывы Иисуса Христа, который мы слышим, когда нас Дух Святой побуждает. Матфея, 11 глава, 28 стих, Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Дух Божий поселил нас, крестил нас в тело Христово, наделил нас духовными дарами. Он запечатлил нас для вечной жизни и отделил нас от греха. Это славная работа Духа Святого, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам 1:13. Несмотря на то, что мы все еще находимся в этом мире, мы, братья и сестры, не из мира этого. Мы должны жить по Духу. Мы должны жить по Духу. Я знаю, что это нелегко. Я знаю, что для этого нужно прилагать, можно сказать, такие очень большие старания, чтобы мы изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту, и, может быть, даже из секунды в секунду жили по Духу. Беседуя с молодежью, мне не один раз задавали вопрос и спрашивали: «Жан, что мне делать, если мне не хочется читать Библию? Жан, что делать, если мне не хочется молиться? Мне намного легче проводить время на наших телефонах, пересматривая social media, или сидеть возле телевизора, пересматривать свои любимые сериалы, передачи». Я думаю, то, что этот вопрос не только возникает у молодежи, он возникает у каждого из нас. Только одни борются с этим, имея в себе желание одержать над этим победу, ища какую-то поддержку со стороны, осознавая, что я сам с этим справиться не могу, а другие продолжают поддаваться своей плоти. Мне бы хотелось каждому из вас напомнить о том, что наша плоть уже была предана смерти. И это уже в прошлом. Она уже была предана смерти. Но, к большому сожалению, мы бываем настолько глупыми, что мы возвращаемся к этому трупу и начинаем его тянуть за собой. Знаете, буквально вчера мне, возвращаясь домой с аппойтмента, я был свидетелем того, как с дороги убирали сбитого оленя. Знаете, эта картина была не одна из лучших. Но по этому животному было видно то, что он уже не один день там лежит. Может быть, не одну неделю. У него, скорее всего, был запах, был неприятный запах. Над ним летали мухи, мушка. Но, несмотря на все это, его подняли, его забросили в трак и увезли. И знаете, я себе подумал, я бы никогда на такое, скорее всего, не решился. Этот же запах, который исходит от разлагающейся плоти этого животного, он не один из приятных запахов, которым мы можем наслаждаться. Несмотря на то, что даже его в трак забросили, может быть, даже не дотрагивались до этого животного. Но этот запах будет присутствовать там. И мне эта картина напомнила нечто о другом. Как часто я возвращаюсь к трупу моих плотских желаний и начинаю тянуть этого трупа за собой. Я не просто его тяну за собой, а даже позволяю этому гнилому, разлагающемуся плоти запаху влиять на свою жизнь больше, чем нужно. Апостол Павел напоминает нам, братья и сестры, о том, что в глазах Бога наша плоть мертва. Сила тех желаний, которые она имеет, она нарушена. Они не должны обладать нами. И теперь мы должны жить не для себя, братья и сестры, не теми плотскими желаниями, которые у нас есть, но мы должны жить для Христа. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Секрет счастливого брака, знаете, заключается в том, что мы должны жить по Духу. Когда у нас будет любовь, радость, у нас будет мир. И знаете, когда вдруг, если в нашей семье будут происходить конфликты, то не думайте то, что эти конфликты происходят из-за того, что у нас не было достаточно хорошего предбрачного консультирования. Это потому, что вы перестали ходить в духе, братья и сестры. Очень часто, как и у любого другого человека, мы переживаем личные проблемы, такие как неудовлетворение, несчастье, депрессия. И наше человеческое «я» всегда ищет кого-то другого, на кого мы можем эти неудачи, наше неудовлетворение можем спихнуть. Мы никогда не хотим посмотреть на самих себя, сделать анализ своей жизни, проверить, может быть, я в чем-то поступил не так, и вот почему у меня такие ситуации выходят из жизни. Может быть, я сделал какой-то неправильный выбор. Всегда легче винить кого-то другого. Родителей, например. Очень часто дети винят родителей, потому что в какое-то время, когда дети хотели общения, у родителей не получилось. Их не было рядом. Вы знаете, причина, почему вы не наслаждаетесь плодами Духа, заключается в том, что это плод тех, которые живут по Духу. Единственный источник духовного преобразования является Дух Святой. И так как наше начало было в Духе, мы должны продолжать нашу жизнь и жить именно по Духу, не по плоти. Мы начали в Духе, мы должны в Духе и продолжать. Но ходить по Духу в одиночестве очень тяжело. Нелегко уступать Духу своему, Духу Святому ежедневно. Я говорил, изо дня в день, из часа в час, с секунды в секунду. Иногда, когда мы не по духу ходим, мы исполняем дела плоти. И это действительно так. Апостол Павел, продолжая свое письмо в 6 главе послания к Галатам, мы читаем следующее. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый со собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Размышляя над этим местом, я могу сказать то, что мы, христиане, мы нуждаемся в друг друге. Я думаю то, что каждый из вас может подтвердить это. Самому по себе христианину в одиночестве будет очень тяжело. Это является одной из причин, почему существуют церкви, братья и сестры. Для того, чтобы поддерживать друг друга. Для того, чтобы молиться друг за друга. Для того, чтобы переживать те переживания друг за друга. Мы не должны оставлять наших собраний. Наоборот, всякий раз, когда мы собираемся, мы должны побуждать друг друга к любви и к добрым делам. И как уже сегодня читался этот стих Евреям, 10 глава с 24 стиха, мы читаем: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Знаете, если посмотреть назад в 5 главу, то там были перечислены многие грехи. Давайте посмотрим на некоторые из них и предположим, что вы заметили, что ваш брат и сестра, которые сидят с вами рядом, во Христе впали в какой-то из этих грехов. Итак, первый пример. Может быть, он был пойман с женщиной, которая не является ему женой, и он с ней разгуливал где-то по городу. Второй, может быть, ее поймали на том, что она обманывала в своих таксах, когда делала налоги в конце года. Может, у нас в семье произошла драка, и соседи вызвали на нас полицию. Может быть, вы были арестованы за то, что вы ехали за рулем в нетрезвом состоянии. Или, может быть, вас увидели сидящего в ресторане за барной стойкой, выпивающие какие-то напитки. И знаете, этот список можно продолжать и продолжать с теми проблемами, которые могут встретиться в жизни человека, который называет себя христианин. И я для примера, наверное, взял самые такие яркие грехи, самые такие сложные или недопустимые для нас грехи, которых мы самое больше боимся, наверное. Ну а если посмотреть на такие грехи, как крик, раздражение, зависть, сплетни и разногласия, как часто эти грехи в нашей жизни встречаются? Как часто этим грехам мы поддаемся в нашей жизни? Но вопрос, который бы мне хотелось задать каждому из нас: что мы будем делать, узнав такую информацию о нашем брате или о нашей сестре? Будем ли мы ходить и рассказывать о том, что мы увидели нашего брата или нашу сестру согрешающему в кругу наших друзей, которые любят послушать самые последние новости? Будем ли мы над ними как-то насмехаться за ихними спинами? Станем ли мы их судить или осуждать за их сделанный поступок? Будем ли мы на них смотреть с высоты и думать о том, насколько же я лучше христианин, чем он или она? Они сделали этот грех, а я этот грех не сделал. Или мы просто проигнорируем эту ситуацию и сделаем вид, что как будто ничего и не произошло. И знаете, ни одна из этих реакций не является правильным ответом. Слово Божие учит нас совершенно другому. Мы должны исправлять таких. Это наша христианская обязанность, братья и сестры. Мы должны исправлять таких. 6 глава послания Галатам дает нам объяснение, как мы можем помогать друг другу быть духовными. И это относится ко всем нам, даже и к тем, которые думают о себе, то, что мы без греха. Потому что Библия не один раз говорит нам то, что все христиане согрешают. Иакова, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем». Не просто согрешаем, а много согрешаем. 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Дальше мы читаем 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Итак, у каждого из нас, братья и сестры, есть ответственность исправлять друг друга. Исправлять брата и сестру, которые сидят по левую и по правую нашу сторону. 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадает человек в какое согрешение?» Почему он впадает? Потому что он не ходит по духу. Вы духовные. Кто духовные? Которые ходите по духу. Исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вероятно, что окончательное восстановление согрешающего христианина осуществляется самим Христом, самим Иисусом Христом. Но также, как у нас есть привилегия приводить неверующих людей ко Христу, благовествуя им о том, что Господь сделал там, на Голгофском кресте, за каждого из нас. У нас также есть благословенная привилегия быть частью того, чтобы приводить людей обратно к Нему, если они по какой-то из причин отходят от Христа, если они перестают жить по Духу. У нас есть эта обязанность, братья и сестры. Братья, если впадает человек в какое согрешение, мы читаем, если смотреть на буквальный перевод этого текста, то это будет звучать так: захвачен врасплох. Другими словами, можно сказать, что грех преступника был обнаружен. Очень часто мы, христиане, умеем прятать наши грехи. Но здесь говорится о том, что если ты уже был пойман, и твой грех был раскрыт, знаете, это не говорит о том, что мы должны быть судьёю, присяжным или палачом, который мы следим за каждым движением окружающих нас людей. А здесь говорится о том, что если мы действительно переживаем за брата или сестру во Христе, и вы заметили его согрешающим, то вам захочется что-то по поводу этого сделать. Вам не захочется просто-напросто закрыть на это глаза и отойти в сторону. Вам не захочется пойти в круг ваших друзей, которые любят слышать последние новости, и рассказать им то, что ты увидел или услышал. А нам захочется что-то с этим сделать. Мы семья, братья и сестры, семья верующих. Когда у нас в нашей семье дома мы замечаем грех за супругой или супругом, за нашими детьми, я не думаю, что мы к этому относимся негативно или позитивно. Мы не закрываем на это глаза. Но мы что-то делаем. Мы принимаем какое-то решение, потому что нам не все равно то, что они согрешают. Мы чувствуем за собой ответственность, и у нас есть обязанность, чтобы по поводу этого что-то сделать. Но, к большому сожалению, наша человеческая природа реагирует на согрешающего брата или сестру в церкви совсем по-другому. Вместо того, чтобы помочь этому человеку вернуться на этот истинный путь, по которому каждый из нас должен идти, мы очень часто, как я говорил, уже игнорируем эту ситуацию. И еще чаще распускаем сплетни о этом. Никто из нас не хочет, как говорят, пачкать руки свои. Для этого в церкви есть братья. Братья-служители, которые должны следить за этим. Но знаете, если мы внимательно читаем это послание, то апостол Павел не пишет его братьям-служителям, а он как раз-таки пишет церкви. Он как раз-таки говорит и обращается к каждому из нас. Если вы видите брата или сестру, которая грешит, не оставайтесь безразличными. Сделайте свой долг, чтобы направить его обратно ко Христу. Знаете, это не только наша ответственность как церкви. Это одна из причин, почему мы должны быть частью, или, как мы говорим, членом церкви, поместной церкви. Потому что, когда вы упадете, у вас будут другие братья и сестры, которые ходят по духу, которые помогут вам подняться и вернуться на тот истинный путь. Итак, кто может помочь вам? И мы читаем: вы духовные. Апостол Павел пишет: вы духовные, которые ходят по духу. Это те люди, те братья и сестры, которые начали в духе и продолжают находиться в нем, давая ему место менять их и делать их больше похожими на нашего Спасителя Иисуса Христа. Это те люди, которые постоянно реагируют на служение Духа Святого в своей жизни. Они имеют разум Христов. Они живут, являя плоды Святого Духа в своей жизни. В них обильно пребывает Слово Господне. И апостол Павел не сказал, что этот человек не должен или должен быть идеальным, без греха. Но те, которые исповедуют свой грех, те, которые послушны Слову Божьему и ищут руководство Духа Святого в своей жизни через молитву, эти люди обязаны помочь упавшему брату или сестре во Христе, которые согрешили. Легче всего сосредоточиться, может быть, смотреть на самого себя, не связываясь ни с кем другим, потому что это какой-то труд. Мы должны приложить к этому старание. Но Павел говорит в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, 14 стихом: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, побеждайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». В церкви сильные помогают слабым, и это является духовной обязанностью помогать плотским, тем людям, которые живут по плоти. Это и должно быть нашей целью в первую очередь. Наша цель должна быть исправлять таких людей, которые спотыкнулись, которые упали, которые сошли с праведного пути. Знаете, глагол «исправляйте» буквально означает «починить». Этот термин часто используется в описании действия по вправлению сломанной кости. И в контексте этого стиха «исправляйте такого» означает вернуть человеку его прежнее моральное состояние. Джон Пайпер как-то сказал: «Грех – это поломка в механизме нашей жизни. Ее нужно починить. Если вы найдете кого-то с поломкой, сделайте все возможное, чтобы вернуть человеку хорошее, благочестивое состояние». Братья и сестры, поступаем ли мы так сегодня? Или мы не хотим пачкать наши руки? Как я уже говорил раньше, только Христос может простить грех. Но наша ответственность стоит в том, чтобы упрекать, в том, чтобы обличать и наставлять тех, которые впадают в грех. Иакова, 5 глава, с 19 стиха. «Братья, если кто из вас и уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Какие прекрасные слова. Вот почему нам нужно следить друг за другом, бодрствовать друг с другом, чтобы мы могли поддержать. Даже если человек упадет и спотыкнется, чтобы мы могли поднять и продолжать наш путь спасения. Когда член нашей церкви переживает какие-то трудности, мы переживаем вместе с ним. Мы хотим быть рядом с другом, когда возникают проблемы, и делать все возможное, чтобы облегчить ту нагрузку. «Носите бремена друг друга», пишет Павел во 2 стихе 6 главе. «И таким образом исполните закон Христов». Этот закон – закон любить. «Носите бремена друг друга». Мы должны носить бремена друг друга, когда наш брат или сестра сталкивается с болезнью, сталкивается с финансовой трудностью, сталкивается с одиночеством, с каким-то горем, печалью или какой-либо другим переживанием в их жизни. И это замечательно, иметь такое мышление, носить бремена друг друга. Но когда этот человек впадает в грех, последствия этого греха намного более вредимы, чем либо другое бремя, с которым он может столкнуться. Вот почему у нас есть ответственность исправлять друг друга. Братья и сестры, пусть сам Господь поможет нам быть внимательными к тому, чтобы мы могли замечать согрешающего брата или сестру, чтобы мы могли проявить нашу духовную ответственность к тому, чтобы приложить все наши старания для того, чтобы вновь приобрести этого человека ко Христу. Аминь. Помолимся.